Такой вопрос. Братья, пожалуйста, проясните вопрос в отношении обычая наряжать новогоднюю елку. Каковы истоки и приемлемо это христианам или нет? Правильно ли устраивать новогодние ночи? Братья, я за елки отвечать не буду, потому что я не знаю, как у вас в церквах учат. Есть в церквях конкретные решения приняты. Если они приняты, поступайте по этим решениям, я не буду противоречить. Я сюда к елкам вместе еще бы мог и добавить ряд вопросов, а хочу на этот вопрос ответить, ну, как принципиально, как подход. Значит, у нас в Уральском объединении, в северной части, идет пробуждение среди хантов и немцев. И вот однажды к брату ответственному обратился один хант, который, ну, уже со стажем, такой здравый, вот уверовал. И он говорит, у нас среди братьев хантов возник спор. В чем этот спор заключается? Раз в году в определенных поселках проводится день оленевода. На этот день съезжаются со стойбищ ханты. К этому дню обычные благовестники приезжают с библиотекой, как раз они литературу хороший шанс раздать. И как обычно, этот праздник сводится к чему? К хорошей выпивке, к соревнованиям на ловкость, там, на оленях, гонки и так далее. И вот эти ханты, которые стали членами церкви, они продолжают принимать участие в этих праздниках. И последние годы показали, что они всегда забирают первые места. Первое место – приз «Буран». Он недешево стоит. Сколько стоит? 140 тысяч. Ну, есть подешевле. Бесплатно, в подарок. Второе место – мотор на лодку новый, хороший. Третье место – тоже мотор, но похуже. И вот так как братья уже не пьют, они трезвые, видать, не хотят делать. Ловчей получается. Они раз – первое место, второе и третье. Все забрали, все места верующим. И благодарят еще Бога. Господь нам дал. Вот. А другие ханты говорят, нельзя участвовать, ну не надо, вот, братья, это не наше дело, ну вы же верующие стали. И они вот, у них между собой непонимание вышло, они к брату ответственному приходят и говорят, вот брат, рассуди. Вот как бы вы, братья, рассудили? Вот вам елка, ставить или нет? Вот здесь что важно? Ну брат мудро так посудил, говорит, ну я не буду говорить, я обобщу это и саму мысль скажу, как принципиальный подход. Есть, братья, вопросы в нашей жизни практической, которые административно не решишь. Есть вопросы, которые одним разом решением членского собрания тоже не решишь. Их и не надо ставить, если они не решатся. Надо ставить те вопросы, которые можно решить. Когда-то Иисус Христос посетил Иерусалимский храм, и увидя там отступление и плохое духовное состояние священства, и особо что его опечалило, что он говорит, дом мой, вот вертеп превратили, он перевернул столы миновщиков, написано, разогнал скот, кнутом вот там выгнал. И интересная деталь подмечена. А продающим голубей сказал, возьмите это отсюда. Помните, один евангелист подмечает. Вот. И знаете, какой вопрос? Думаешь, интересно, голубей ведь куда проще разогнать, чем скот. Ну, открыл клетку, шуганул, да они разлетели. Почему-то он их не разогнал. А вот то, что самое трудное, скот разогнать, столы, всю вот эту ихнюю там биржу финансовую разогнал, вот у них там обмен шел, валюты, они же с разных стран приезжали, меняли, чтобы скот с собой не везти, они здесь меняли валюту, покупали скот у евреев, и все у них так было отлажено. Есть вопросы, братья, которые Бог подводит нас каждого в отдельность, чтобы мы этих голубей своими руками убрали, не решением членского собрания, не запретом, а своими руками. Это достигается путем духовного роста, путем знания и ясности, которая тоже в духовном росте достигается. Мы получаем ясность и понимаем, что вот от этого надо освобождаться. Ну, брат утешил так этих хантов, говорит, ну, вот они пока так понимают, они возрастут, они сами это оставят. Не каждый сразу может все за сор почесть, не каждый. Вот, поэтому ряд таких есть вопросов, которые вот так надо молиться, чтобы Бог дал ясность, и они оставят. Поэтому и с елками так, есть и другие вопросы. Вот. Если у вас принято решение в объединении или в церкви, или в области, держитесь этого решения. Нормально, церковь имеет право принимать решение. Вот. А так вот, может быть, акцентировать и так строго под биноклем наблюдать друг за другом, я думаю, не стоит. Каковы истоки, я тоже не знаю. Слышать разное слышал, не вникал в этот вопрос. Вот. По крайней мере, где елки были, оно не ведет это к язычеству или к уклонению от Бога. Вот. Ну, в церкви, конечно, неприемлемо ее ставить. А так, вот эти вопросы со временем, с ростом Господь будет освобождать. Следующий вопрос. Братья, объясните, пожалуйста, что такое немощная совесть? Чего от нее больше, добра или зла? Или она нейтральна? Есть выражение в Библии «немощные», о людях сказано, а есть выражение «немощная совесть». Я прочитаю из первого послания Петра, 8 глава. «Но у нас один Бог-Отец, на Которого все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все и мы им. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, то есть их, будучи немощными, оскверняется». Если совесть оскверняется, скажите, это положительное действие или отрицательное? Отрицательное действие. Поэтому вопрос здесь стоит, чего больше, добра или зла. Но есть тоже такие проявления, которые мы не можем назвать какой-то крайней позицией. Например, написано «смехотворство неприлично святым». Оно не написано, что смехотворство – грех, оно написано «неприлично». То есть сам Бог дает какую-то мягкую характеристику. Поэтому есть вопросы, которые мы одним махом не можем отнести сюда или сюда. Конечно, как лучше? Лучше, чтобы совести немощной не было. Особенность этих людей какая? Они, имея совесть, которая признает идолов. То есть каждый человек может признавать идолов, почитать. Вот эта совесть немощных, они, имея совесть, написано, оскверняются. То есть от немощных совестью осквернение идет как бы во вред им самим, они оскверняются. Окружающие от этого ущерба не понесут. Вот. Поэтому так вот на этот вопрос я бы ответил. Такой урон. Тоже это будет Господь путем духовного роста освобождать. А мы сами, когда действуем, то всегда надо учитывать совесть ближнего человека. Иногда человек что-то делает и говорит, а меня совесть не судит. И все. Я вот хочу, а меня совесть не судит. Но тебя не судит, но ты подумай о совести ближнего брата твоего, сестры. Ты сделаешь, а другой осквернится. Поэтому Бог... В 14 главе Римлянам прямо пишут, что вы, говорит, судите более о том, как бы не подать повод преткновению брату. Входя в тело, надо всегда знать, как бы брату не подать повод жить этим. Тогда никто, друзья, не преткнется. Ну так, на этот вопрос. Следующий. Вопрос о пришествии Христа. Когда вознесение? Второе. После 7 лет скорбных дней. Как правильно разобраться в этом вопросе? Наверное, до конца 100% мы в этом вопросе, братья, может быть, не разберемся. Ну, по той хотя бы причине, что книга Откровения, описывая о событиях последнего времени, или это называется одним общим словом, эсхатология, она не изложена в Откровении последовательно. То есть есть место там, в последующих главах, и эти события как бы переставлены. И все, кто трактует их, мне приходилось 5 схем видеть разных авторов вот, последних событий, тот, кто трактует, тот как усматривает расстановку этих событий. Даже у нас такой признанный богослов был, толкователь Борис Яковлевич Шмидт, я на его беседах присутствовал, он, когда все объяснит, все равно он говорит, братья, я оставляю окошечко, возможно, я где-то и не прав. Может быть, не по моим схемам Бог будет действовать. Я думаю, это правильная позиция. Поэтому я могу в этом вопросе изложить лично свое мнение, могу изложить, как в братстве у нас преподают на библейских курсах и как оно в мире. В мире существует три вида богословского толкования. Первое – довеликоскорбное, второе – великоскорбное, третье – послевеликоскорбное. Каждый из богословских этих оснований ну, где-то пытается найти обоснование в самой Библии, трактует. Но в мире такие три трактуют. Вот. В нашем братстве больше придерживаются первого. Так учат на курсах, места Писания подбираются, что до начала Великой Скорби, значит, церковь будет взята. Есть к этому основание. Но есть места в Библии, которые, может быть, немножко не так твердо об этом говорят и дают повод мыслить по-другому. Лично мой взгляд, допустим, я многие годы, когда так вот сам, насколько можно, исследовал, считал, что где-то среди. То есть Великая Скорбь 7 лет делится на 3,5. Первые 3,5 будет серьезная подготовка, а посреди седмицы сядет Антихрист в храме. И вот когда он сядет, только тогда начнется ему поклонение. Пока он не сядет, поклонения не будет. Вот. Ну, а есть, которые считают, что церковь пройдет всю великую скорбь. Есть и такие толкователи. Поэтому вот я ответил, что в братстве у нас первое больше признается и на курсах так преподается. Вот. Ну, а существуют такие, поэтому я так и объясняю, как есть. От того, что мы жертвуем в церковь пожертвования, можно ли передать на нужду по усмотрению? Если в церкви установлено материальное служение, в ящичек прикрепленный, или это делается тайно, во многих церквах еще сохранилось, как раньше, вот, то есть сдается определенным лицам, вот, или есть с тарелками ходит, но с тарелками довольно редкое явление в нашем братстве. Вот. Если это материальное служение установлено, то его надо соблюдать, как в церкви. Вот. А если мы хотим кому-то дать еще на свое усмотрение, то дайте сверх. Или же, если мы узнали о чьей-то нужде, вы положите средства в общую кассу, а брату подадите и скажите, что вот в той семье нужда, братья, порассуждайте и усмотрите им помощь. Это будет правильный подход. Если каждый начнет оказывать помощь по своему усмотрению, то вот системность нарушится материального служения. Потому что начнет каждый делать по своему усмотрению. Это уже не будет как решение церкви, а это будет, ну, что-то свое, своевольное. Поэтому больше этот вопрос смотрится как исключение. Бывают случаи, что надо срочно помочь, а ты приготовил, ну и пусть как исключение. Но ты помог, подойди и скажи. А так это сверх, пожалуйста. А все-таки установлено материальное служение должно идти, как это в церкви принято. На каких общениях братских... На таких общениях братских можно ли присутствовать серьезным подросткам, в скобочках 15 лет? Да, сейчас мало серьезных подростков. Я бы с удовольствием хотел пообщаться с серьезным подростком. Вот. Братья, на таких братских не нужно брать серьезных подростков. Христос однажды, когда собрал учеников, там написано так, и сказал им особо. У Бога и в церкви есть особый разговор со служителями, особый разговор с тружениками, с проповедниками. У него есть особый разговор с детьми на детских общениях, есть особый разговор с семейными на семейных общениях, и есть особый разговор с молодежью на молодежных общениях. Поэтому те темы, которые здесь говорятся, те нужды, которые мы здесь обговариваем, которых мы молимся, ни членам церкви, подросткам, на мой взгляд, быть не может. Хотя где-то в каких-то вопросах там по кухне бывает подключают. Вот. Другие общения, подходите индивидуально. Например, если общение по благовестию, то там, я думаю, где-то и допустимо серьезных подростков. А так эти вопросы решать по месту. Что известно о Кент Хованде? Ну, пока что новых данных нет. То, что им с женой дали сроки, по-моему, 10 лет, еще какие-то. Других новостей нет на их счет. Братья, допустимо ли верующему участвовать в строительстве, обустройстве увеселительных заведений, таких как кафе, баров, клубов и так далее, работая братьям? Однажды работала под Москвой одна бригада верующих. Ну, там, я понял, были с нескольких союзов верующие. Работали хорошо, качественно, их приглашали. И однажды им предложили очень заманчивое дело. Но знаете, кто предложил? Есть такое вероучение мормоны. Слышали? Солт-Лейк-Сити в Америке, это их центр там. Они примерно копируют Иудею. Там соленое озеро, и у них там Солт-Лейк-Сити переводится соленое озеро. Там их центр, и они по всей стране. И вот они этот храм решили построить где-то под Москвой и очень хорошо профинансировать. И братьям предложили. И братья, ну, видят, что такую сумму предлагают, они все согласились. Среди братьев там был и бригадир, ну, по какому-то виду работ, наш брат, с нашего братства. И он запереживал, ну, могу ли я участвовать вот в этих строительных работах. Переживал и мыслил, как это, угодно Богу, не угодно. Когда прошел день, на следующий день он пришел рано утром, выбрал дощечку, вот, и написал там мелом или какой-то черной смесью. «Не можете служить двум господам, Господу и мормонам», с восклицательным знаком. И больше он на работу не вышел. То есть он для себя выбор сделал. Иногда спрашивают, можете ли участвовать на строительстве, может ли участвовать на строительстве Дома молитвы пятидесятников. Это же верующие. Вот других храмов, допустим, православных, ну, вот такие. Это все-таки какое-то отношение к религии имеет. Вот если вообще-то смотреть Ветхий Завет, братья, и в целом рассматривать дело Божие, все, что они делаете, делать для души, как для Бога, то в целом и строительство молитвенных домов – это тоже служение. И если я где-то в какой-то конфессии подключаюсь, я становлюсь соучастниками их служения, с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому я бы здесь посоветовал воздержаться. Здесь же вопрос задан в отношении кафе, клубов, баров. Если человек работает в строительной организации, городской, допустим, ну там отделочником или каменщиком, или еще кем, бетонщиком, то эту строительную организацию может в течение года построить объект какой-нибудь, бытовой, жилищный дом, ну в зависимости, к какому тресту относятся, может промышленный объект какой-то построить, а могут поставить на строительство школы, а могут на строительство клуба или еще. Если человек вот так вот работает в системе, то я думаю, он будет работать, ну, как в структуре этой организации, куда их посылают и строят. Могут стадион послать строить, какой объект дали финансировать. Это одна сторона. Вторая сторона, когда брат сам ищет работу или ему предлагают. И в этом поиске он ориентируется вот именно на те объекты, которые перечислены в записке. Может быть, там хорошее предлагают. Я думаю так, специально искать такие объекты не следует. Но если вы работаете в какой-то бригаде, организации, и вас посылают на те объекты, можно работать. Но и здесь тоже остается, ну, такая свобода, ну, по совести поступить. Если все-таки вас что-то осуждает, допустим, вот здесь об устройстве. Под обустройство много можно подразумевать. И наладка игровых автоматов, и там еще какие-то тонкости. То тоже есть черта, которую мы можем отказаться и не переходить, заявив, что я верующий. Например, сестра работает в медицине, она много полезного принесет. Но если ее пошлют и скажут, иди делай операцию аборта, она скажет, эту черту я перейти не могу, хотя я медик. Вот так вот по совести. Ну и так далее. Поэтому поступите по совести. Ну а так вот, как я объяснил, можно поступать. Евангелие Луки, 22 глава, с 35 стиха. «Продай одежду свою и купи меч». Вот здесь два меча. Он сказал им, довольно. О каком мече говорил Иисус Христос? О физическом или духовном значении? Какое значение имеет слово «довольно»? Он здесь говорит о физическом мече, потому что надо до конца чуть-чуть дочитать. Он говорит, должно сбыться Писание, я должен быть причтен к злодеям. Христос сам слово. Слово было с ними, поэтому ну, какое-то еще что-то покупать в духовном плане. Вот. Христос знал, что Петр должен отрубить ухо, что прийти должны с кольями, с мечами и так далее. Поэтому он сказал, купите. Они говорят, есть два меча. Он говорит, довольно. Ну, в смысле, достаточно. Есть трактует слово «довольно» в другом смысле. Довольно, ну, в смысле, довольно рассуждать, что мы не совсем друг друга понимаем. Уже будут арестовывать, тогда поймете. Ну, вот так мое понимание. Записки сейчас поступают, братья, я их откладываю на завтра, потому что вот которые сегодня. Исполнил ли Иефай свое обещание в отношении своей дочери или нет о жертвоприношении, когда она вышла первая из ворот? Вопрос, братья, спорный. Я читал разные толкования, вот, и среди толкователей он спорный. Поэтому я больше склонен держаться самой Библии. Библия определенно не говорит ответ. Поэтому определенно доказывать я бы тоже не стал. Есть трактуют, что речь идет о ее безбрачии, в этом жертва ее, жертвоприношение. Другие считают, что он этот обычай в определенной степени перенял у язычников, где людей приносили в жертву, и подчиняясь этим обычаям, он сделал это жертвоприношение. Но, будучи евреем, все-таки у евреев это был тяжкий грех. Нигде Бог не учил приносить жертву детей. Поэтому в Библии определенного ответа нет. И я бы определенно и не давал. Как в Библии написано, ясности нет. Поэтому и так можно предположить, и так. Здесь есть стих, братья. Ну, просто в одном месте написано, что был такой человек, в другом месте, что нет. Я думаю, этот вопрос не принципиальный. Я не вникал, я сходу на него не отвечу. Я советую подобные вопросы решать так. Возьмите справочную литературу, толкование или просто с Библии. Повысчитывайте, повникайте, потому что ну, этот вопрос для данного общения не принципиальный. Что такое мерзость запустения? Специально на этот вопрос сейчас не буду отвечать. Когда у меня будет следующая тема о грехах излагать, у меня будет эта тема о мерзости. Тогда, может, и ответим так подробнее. Почему Иерусалим был в руках Иевусеев всю эпоху судей? Он был так укреплен или Бог берет его для Давида? Это тоже вопрос, который надо повникать. Я сходу так не смогу ответить. И как факт Библия говорит, значит, мы и принимаем как факт. А причина почему? Если в Библии не указано, то нам трудно тоже указать. Это будет просто один из наших выводов. Вот. Или если есть причина, где-то в Писании сокрыта, надо просто повникать, исследовать. Если кто-то читал, увидел этот вопрос, а я, например, не читал, я сходу никак не отвечу. Мне тоже надо повникать, почитать, потом что-то ответить. Поэтому этот вопрос остается без ответа. Остальные, которые поступили, мы, братья, оставляем на завтра.